умножение топографических тонких нам структур на различных обложках на примере, я это сделала на примере исследования, которое мы провели для кластеров графен. Ну, как вы, наверное, знаете, Ольга рассказывала, что графен — это такая уникальная структура, которая была достаточно недавно ликвидирована, и она представляет собой гексагонально упакованную решетку атома углерода. Эта структура является двумерной, и она является основой для всех графитоподобных материалов, таких как одномерные фуллерены, нольмерные фуллерены, одномерные углеродные нагрузки и трехмерный графит. И несмотря на то, что все другие материалы исследовались уже на протяжении как минимум 20-30 лет, ну, за исключением графита, конечно, который был известен давно, до 2004 года, когда удалось впервые получить графен, он исследовался только теоретически, и были предсказаны многие его свойства, которые вот, планируется исследовать и использовать, например, для наноэлектроники. Но когда был получен первый графен, сразу возник очень большой интерес к этому материалу, и одной из проблем стала характеризация получаемых образцов. Для получения графена был предложен сначала метод микромеханического скалывания. При этом от куска кристаллического графита путем прессования просто к подложке отщеплялись отдельные слои, среди которых и получались такие небольшие кластеры графена на подложке. И среди них можно было обнаружить однослойные, двухслойные, трехслойные и так далее. Но, к сожалению, этот метод не мог использоваться для получения какого-то масштабного этого материала, поскольку всегда присутствовал некий фактор случайности в нахождении таких однослойных или двухслойных, ну, тонких кластеров графена. И поэтому во многих лабораториях в мире до сих пор идет поиск более надежных методов синтеза графена. И в данной работе в основном я буду приводить результаты, полученные с помощью такого метода, как бы старого, но уже в настоящее время мы применяем метод, основанный на процессе газохладного осаждения из металла на никелевую или медную подложку. При этом получаются достаточно длинные, сантиметровые уже размеры образцы графена, которые содержат при условиях, которые были подобраны, до 7 слоев атома. То есть в зависимости от условий. Впервые, когда мы получили наши образцы, сначала мы охарактеризовали их с помощью электронной микроскопии и оптической микроскопии. И, как было известно еще до этого, вследствие вообще синтез графена был как бы достаточно случайным событием, поскольку автором, это были Гейман и Новоселов из университета Манчестера, достаточно сильно повезло, что они подобрали удачную подложку, на которой можно было увидеть именно один слой атомов. Эта подложка состоит из кремния, покрытого оксидом кремния, и в результате интерферационных условий, которые возникают в такой подложке, можно увидеть 1, 2, 3 слоя атомов и более. При этом вследствие этих интерферационных условий их цвет на поверхности будет различаться. Как вы видите, здесь находятся кусочки разного цвета, и это соответствует кластерам графена различной толщины. Таким образом, мы могли, приготовляя свои образцы, уже оценивать, какие кластеры мы получаем. Ну и, как вы видите, типичное изображение в сканирующем электронном микроскопе. Тут представлены 1-, 2- и 3-слойные кластеры, они так выглядят. И дальше мы стали пробовать получать изображение в атомно-весовом микроскопе. В ходе этих экспериментов было обнаружено, что достаточно легко можно получить изображение наших кластеров с помощью контактные моды сканирования, когда зонд микроскопа находится в постоянном контакте с поверхностью и как бы сканирует ее. В этом случае можно было даже совершать некоторые манипуляции с полученными образцами, поскольку, как было обнаружено, многие из них неплотно прилегали к поверхности, и это затрудняло определение их характеристик, например, толщины. И поэтому с использованием сканирующей модули от мысловой микроскопии нам удалось, увеличивая силу взаимодействия зонда с образцом, как бы прижимать эти кластеры к поверхности и точно измерять их толщину. Однако нужно заметить, что в этом случае при небольшом излишнем увеличении силы взаимодействия зонда с образцом достаточно легко было повредить образец, загнуть его край или даже оторвать часть. Но поскольку мы хотели как-то дальше эти образцы исследовать, то это было неприемлемо. Поэтому были проведены также исследования с помощью были начаты измерения с помощью моды прерывистого контакта. И в наших первых уже экспериментах мы получили изображение кластера графена. И кроме того, мы проводили исследования с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. И поскольку уже ранее было известно, что кластеры различной толщины характеризуются различной формой спектра, мы могли определить, что мы получаем кластеры однослойные, двухслойные, тонкие кластеры. Однако при сканировании в этом мысловом микроскопе, при измерении, минимальная толщина составляла более 1,5 нанометра. И нас это удивляло. И здесь необходимо заметить принципиальную разницу двух мод с осциллирующим кантилевером. Двух мод от мысловой микроскопии с осциллирующим кантилевером. Это полностью бесконтактная мода и мода прерывистого контакта. В бесконтактной моде при подходе к поверхности образца, в моде от мысловой микроскопа с осциллирующим кантилевером, кантилевер при подходе к поверхности образца испытывает сначала силу притяжения, а потом, когда он подходит уже очень близко к поверхности, зонд начинает отталкиваться от поверхности. И в зоне бесконтактной моды амплитуда и рабочая точка осцилляции зонда малы. И остриё зонда всегда находится в зоне действия сил притяжения между зондом и образцом, то есть достаточно далеко от образца. В результате получение изображений происходит именно за счет изменения резонансной частоты в результате взаимодействия с поверхностью, и из-за этого происходит изменение фазы и амплитуды колебаний, что мы и видим на наших изображениях. Применение этой моды позволяет минимизировать воздействие на образец, и это принципиально важно, например, для биологических образцов. Однако в нашем случае оказалась более применимой мода так называемого прерывистого контакта. В этом случае используются достаточно высокие амплитуды и рабочая точка осцилляции зонда. В результате в процессе осцилляции острие зонда проходит как область отталкивания от поверхности, так и входит в область притяжения. И в процессе осцилляции она все время переходит из одной зоны в другую. И при этом острие зонда даже приходит в контакт, может приходить в контакт с поверхностью в каждом цикле, но при этом не находится в постоянном контакте, и поэтому не может произойти, как в контактной моде, разрушение образца за счет того, что кантилевер как бы тянется в поверхность. Как было показано ранее во многих работах, например, проведенных тут, принципиально важно это отличие в модах прерывистого контакта и бесконтактного сканирования для исследования нанообъектов на какой-то поверхности. Как вы видите здесь, при переходе из моды прерывистого контакта, из моды бесконтактного сканирования в моду прерывистого контакта, происходит сначала перескок между различной высотой объектов, и после этого происходит переход в режим, в котором увеличивается разрешающая способность, и как бы изображение получается более четким. И в нашей работе мы как раз использовали этот эффект. При низкой амплитуде мы получали изображение. изображения, здесь приведены изображения одной и той же области образца. Изображения были как бы размыты, и, как вы здесь видите, высота объектов составляла 1,5-2,5 нанометра. При этом при увеличении силы взаимодействия амплитуды осцилляции зонда в свободном состоянии, а также сетпоинта, разрешение улучшалось, и высота объектов значительно уменьшалась. Мы получали на тех же объектах от 0,5 нанометра до 0,7 нанометров, что как раз соответствовало однослойному кластеру графена. Таким образом, вы можете видеть, что принципиально важен выбор амплитуды сканирования для получения адекватных изображений нанообъектов на поверхности. Более того, как было показано в работах группы Пира, важно подобрать не только такую амплитуду, в которой будет реализовываться режим прерывистого контакта на поверхности графена или на поверхности подложки, но также необходимо, чтобы реализовывался этот режим на всей поверхности исследуемой области. Как здесь показано, при реализации такого режима только на поверхности графена, вот здесь в левой области, и отсутствии такого режима на поверхности оксида кремния, мы получали в этой работе получают также такие полосы перескока высоты. И также получается, если наоборот реализуется только на поверхности подложки. Таким образом, мы смогли выработать методику, которая позволяет нам получать истинные размеры образцов. И дальше стала, опять же, не очень простая задача обработки полученных изображений, поскольку получаемые данные относились к исследованию одноатомных слоев, то измерение толщин уже проходило практически на уровне шумов. Как вы здесь можете видеть, тут даже трудно определить на этих профилях в местах, указанных линиями, где находится кластер, а где находится подложка. И первое, что мы делали, это сглаживание поверхности, но оно приводило к изменению высоты, которая, конечно, была недопустима при том, что мы хотели получить точные данные о толщине кластеров. Тогда было решено применить метод гистограмм распределения высоты по области исследования для обработки изображений. В этом случае выбирается какая-то область, интересующая нас, и строится гистограмма распределения высоты. И в нашем случае мы видели пики, которые образуются на этой гистограмме, которые соответствуют различным плоским частям наших объектов. И это оказался достаточно эффективный метод, потому что можно было померить достаточно точно высоту получаемых объектов, даже несмотря на то, что они были такие маленькие. В результате суммирования таких гистограмм по многим объектам мы получили распределение высоты получаемых объектов для различных тонких кластеров графена различных толщины. Здесь вы видите, что первый максимум, который здесь представлен, находится на высоте 0,7 нанометра, что соответствует однослойному кластеру. Это находится в соответствии с данными других групп, и объясняется тем, что кластер недостаточно плотно, это как бы другой материал, чем подложка, и несмотря на то, что межатомное расстояние в графите составляет 3,5 нанометра, но с подложкой он не может прийти в такой прочный контакт, как с графитным там же слоем, поэтому это расстояние больше. И дальше каждый следующий максимум отстоит примерно как раз на 0,35 нанометра, что соответствует межатомному расстоянию в кристалле графита. Также эти данные, наверное, были сопоставлены с данными конвенционного рассеяния света. Как я уже раньше говорила, было показано, что форма одной из линий в спектре конвенционного рассеяния не изменяется с изменением числа слоев в кластере графена. также привели в соответствие форму этой линии с числом слоев в атоме, в кластере, и это подтверждает, что именно мы исследовали кластер с различным числом слоев. Таким образом, можно сделать выводы, можно заключить, что атомная силовая микроскопия является эффективным инструментом для измерения параметров нанообъектов, и в частности кластерографии. Использование контактной моды для измерений позволяет получать изображение объектов, но для анализа истинных размеров образца необходимо проводить дополнительные измерения, такие как, например, изменение силы взаимодействия зонда с образцом. И в результате исследуемый образец может быть достаточно легко поврежден, что недопустимо во многих случаях. Минимизировать воздействие на образец можно с помощью использования мод атомной силовой микроскопии с осциллирующим зондом, но в этом случае необходимо подбирать амплитуду свободных осцилляций зонда так, чтобы реализовывался режим работы в зоне действия силы отталкивания, то есть в режиме прерывистого контакта по всей исследуемой области. Иначе невозможно получить данные об истинной толщине поля. Спасибо большое.
Скажите, у меня такой необычный вопрос, вы строили гистограмму распределения по высоте. Относительно чего вы считали высоту? Относительно уровня фона или нижней точки? Или еще чего-нибудь?
Здесь строится, насколько я понимаю, как бы по абсолютной шкале. То есть, если мы здесь видим два максимума, то это первый максимум – это фон, а второй максимум – это будет вот как бы фон.
Понятно, спасибо.
На картинке роста там И это или L?
Вот. Ток.
Это ток?
Там в картинке, где метан, да?
Да.
Там, значит, в атмосфере метана.
60 ампер.
Я сразу скажу, что я этим не занимаюсь, как бы я исследую эти образцы, но я их не рассчитываю.
Там реально.
Там в атмосфере метана помещается никелевая фольга или медная такая полоска. Через нее пропускается ток, она нагревается. И в результате волосы нагревается, да, когда температура начинает так сильно меняться.
А мне тоже вот восхищает, когда атомарное излучение.
Атомарное излучение в какой? По высоте или по плоскости?
Ну как он так?
Но по высоте четко видны слои.
А, решетка?
Да, имеется в виду сосед. Но я этим не занималась, честно говоря, потому что неизвестно просто толщина, это толщина стены. Наверное, на высотах в каком-то реально. Или с помощью аспирина. То есть аспирин есть такие
молодцы. Вы показали, что в полуконтактном режиме можно получать различные высоты на объектах, они все те же. А можно сформулировать вкратце какой-нибудь рецепт, как подбирать опорное значение, чтобы получить правильные данные?
В общем-то, это достаточно хорошо видно обычно, поскольку часто получается изображение, подобное вот этим, когда происходят такие скачки высоты. Это означает, что амплитуда недостаточно высокая, и острие зонда как бы выходит из режима постоянного притяжения и выходит в зону из зоны отталкивания выходит в зону притяжения. И как раз вот на границе зоны притяжения и зоны отталкивания происходит скачок. Поэтому нужно просто в этом случае увеличить амплитуду.
То есть предварительно снимать изображение, добиваться изменений.
То есть там, где творила, это зона скачка.
Не двоила, но такие вот, да, были немножко скачки.
Так, есть еще, да, пожалуйста. Просто интересно, значит, вы рассуждаете зона притяжения, зона отталкивания. Вот так чисто из общих рассуждений, сначала хорошо взаимодействует, а потом силы начинают друг друга компенсировать, когда увеличиваете амплитуду, правильно? Сила взаимодействия и общая сила взаимодействия подложка зон должна уменьшаться. Тут они притягиваются, тут они отталкиваются, в какой-то момент они друг друга компенсируют. То есть, по сути, разрешение должно падать. так как общее суммарное взаимодействие зонд и образец уменьшается, если я правильно понимаю.
Здесь нельзя сказать, так, на мой взгляд, о силе взаимодействия, потому что в контактной море скорее можно говорить о том, что зонд сильнее прижимает гостриня. А тут сначала зонд вообще не взаимодействует. Ну, как бы он взаимодействует с образцом, но он его не касается, как бы, да?
Он все равно притягивается.
Да, он притягивается.
Потом отталкивается. В этот момент сила компенсируется. В том смысле, что суммарная сила взаимодействия должна уменьшаться в проявлении такого метода. И все разрешения метода падать. У вас оно растет. И как вот такие вообще рассуждения?
Ну, поскольку когда зона достаточно далеко находится, у вас происходит получение изображений за счет того, что он как бы чувствует поверхность, даже не касаясь ее. Поэтому может такое быть, что он как бы находится еще сбоку от какого-то объекта, а уже его чувствует, да? И получается, что объекты как бы надуты такие, утолщенные получаются.
На каком приборе?
Но эти результаты были получены на наноскопе. Thank you.